Починяем примус с Евгением Примаковым.
Все так и есть. Действительно, авторская программа главы Россотрудничества Евгения Примакова на радио «Спутник» 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11, номер WhatsApp для обратной связи. И напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Евгений, добрый вечер еще раз. Давайте продолжим.
И еще раз добрый вечер. Продолжим про джидду в Саудовской Аравии и вот эту самую мирную конференцию. Мне кажется, самое главное в этой мирной конференции – это не то, что обсудили, что постановили и так далее. Это то, как. Зачем это Саудовская Аравия? История с мирной конференцией по Украине – это самое живое подтверждение формирующегося многополярного мира. Объясню, почему. У нас есть самый острый конфликт современности, который многие уже называют некоторой формой Третьей мировой войны, поскольку весь мир так или иначе либо оказался под действием этого дела, либо вовлечен так или иначе, прямо или не прямо, поставками оружия, там, какими-то добровольцами, наемниками, инструкторами и прочим, в происходящее на Украине. Кто-то зерна недополучил, кто-то удобрений недополучил, у кого-то там турецкая лира упала и так далее, и так далее. То есть весь мир так или иначе все-таки вовлечен. Самый острый конфликт современности. Имел ли смысл когда-то, лет, так, ну не знаю, 20-30 назад, в эпоху тотальной гегемонии Вашингтона и западного мира, говорить о том, что это Саудовская Аравия, который, безусловно, ну, важный экономический игрок, один из основных поставщиков углеводородов, нефти в страны промышленно развитые, которые эту нефть используют, чтобы они вдруг полезли в попытки поиска решения самой главной проблемы современности, там, неожиданно обнаружив себя каких-то международных великих социокультурных мыслителей и так далее. Да нет же, над ними посмеялись бы все. Но мы с вами неожиданно видим, что Саудовская Аравия собирает международный бамонт. Ну, хорошо, ладно, это не были всюду прям президенты и премьер-министры и министры. Были разные люди, советники и прочее, но тем не менее. И неожиданно джидда становится неким там мировым центром. Тем самым местом, где обсуждают самую насущную проблему современности. И при этом понятно тогда, почему там находятся китайцы. Почему там приезжают китайские представители и участвуют в этом. Китай был спонсором основным и посредником того соглашения, которым Саудовской Аравии удалось достигнуть с Ираном. И Ирану, соответственно, Саудовской Аравии. Мы помним о очень острой конфликтной ситуации, и даже речь шла о такой предвоенной практически атмосфере в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. И тут Китай, где-то полгода назад произошло, нашел некие пути примирения, даже происходит часто. Или уже открыли они посольство, или объявили, ну, уж точно об открытии, я проследил, открыли они или нет. Но Китаю тоже интересно формирование мира вокруг, как мира именно многополярного. И поэтому, мне кажется, не так важно содержание мирной инициативы Саудовской Аравии в стиле концепции там «Дау Кота Леопольда», а само наличие этой концепции, того, что его высказывает Саудовская Аравия, которая собирает людей. При этом, если вы обратите внимание, да, конечно, мы, Дмитрий Сергеевич Песков, высказал абсолютно нашу понятную логичную позицию, что, ну, странно обсуждать это урегулирование, не участвуя России в этом, но при этом слышали ли мы с нашей стороны, с российской, какой-то злой и острой критики в отношении самого собрания в Саудовской Аравии? Ну, не пригласили, да, мы сожалеем, мы считаем это неправильным, тем не менее. Говорили ли мы, что кто-то полез не в свои дела, да как они смеют, там и прочее, прочее, а наша, и не только наша, вообще международная, скажем так, внешнеполитическая риторика довольно сейчас довольно зубаста. Но Саудовская Аравия – наш важный партнер, в том числе и по ОПЕК+. В Саудовской Аравии мы ведем переговоры о том, сколько будет стоить нефть. Саудовская Аравия поддержала нас достаточно прямо, на самом деле, в том, как мы сопротивлялись попыткам вот этого западного мира вводить какие-то потолки цен на нашу нефть и так далее. Это наш важный, выгодный, уважаемый партнер. Поэтому и какой-то там злой критики этого собрания с нашей стороны не было. Еще раз повторю, в истории с собранием в Джидде главное не что, а главное как. Также о том, как, я уже отчасти об этом сказал, так называемый глобальный юг не подписался под историей, что во всем виновата Россия. Россию надо сейчас усовестить, как-то укоротить, сдержать, прекратить, запретить, прочее, прочее, чего так ожидала от них Европа и Соединенные Штаты. Мне кажется, Соединенные Штаты тоже такой исход предвидели. Если мы с вами посмотрим на международные реакции, на то, что говорилось в Джидде, мы со стороны Соединенных Штатов, я имею в виду Вашингтона, как раз каких-то разгромных рецензий или, наоборот, победных реляций тоже не увидим. Такая очень вменяемая, очень спокойная реакция. Больше всего кричал Макрон, немцы, Брюссель и так далее. Больше всего гулили, радовались и пускали, извините, пузыри. Вот это показывает в очередной раз, кто на самом деле хозяин. Кто на самом деле хозяин. Самая, знаете, как забавная иллюстрация из всего этого – это заочная такая перепалка между Зеленским и президентом Бразилии господином Лула да Сильвой, когда Лула да Сильва во многом там, и устами, в том числе и своего советника, который приехал в Джидду, господина Селсу Амурима, он сказал, что ну, то, о чем мы сейчас ровно с вами говорили, что ну, странно обсуждать это без России, в принципе, любое обсуждение любого регулирования на Украине должно так или иначе иметь какие-то формулы безопасности для России. Ну, Россия должна чувствовать себя в безопасности в связи с тем, как будет урегулирован этот конфликт. Иначе он не сможет быть урегулирован просто. На что Зеленский, извините, ну, просто выглядело как-то смешно и неприлично. Реакция была абсолютно истеричная. Он сказал, что о какой безопасности для России может вообще идти речь? Почему мы вообще это должны обсуждать? Что там о себе думает этот, практически я сейчас немножко подвираю, но тем не менее, что о себе думает Лула де Сильва? Если он так вот считает, пусть он мне в глаза это скажет. Знаете, такая пацански базарная какая-то вот риторика, которую, ну, можно, наверное, допустить, что она исходит от довольно неуравновешенного человека, который волею шоу-бизнеса оказался во главе довольно большой европейской страны все-таки, и не самый, так сказать, тогда еще бедствующий, но еще не самый, если с Нигером-то сравнивать.
Ну, разумеется, да, Евгений, ну вот смотрите, какой нюанс. Вот когда мы говорим о этой самой конференции, консультациях, там, переговорах в Джидде, тут, конечно, нужно понимать, что реакция-то, она вот достаточно показательна в этой связи. Вот один из европейских экспертов из Нидерландов, да, у него там достаточно сложная фамилия, я попробую ее выговорить.
Мюллер.
Йост Немюллер, да.
Немюллер.
Нидерландский геополитический эксперт говорит, что выдвинутый ранее Пекином план по Украине выглядит намного реалистичнее предложений, высказанных в ходе встречи в Джидде. Смотрите, европейские аналитики как раз вот признают это. Ну, по-моему, смотрите, это некоторый сигнал.
Мне хотелось бы, конечно, такие сигналы и признания услышать от представителей и экспертов из, скажем так, из истеблишмента. Господин Немюллер, человек, который в последнее время у нас популярен, в том числе и потому, что у нас мало экспертов с именами, я сейчас мягко очень выражаюсь, которые имеют большую цитируемость. Господин Немюллер издал в свое время книгу, хорошую книгу про сбитый малазийский Боинг, где он аргументированно спорил с позицией вот этого вот судилища, который был в наш адрес и так далее, давал хорошие аргументы. Но сам по себе господин Немюллер, кроме как у нас в России, не очень известен, скажем так, не очень известен. Мне хотелось бы, чтобы это были титаны мысли типа Киссинджера или людей, которые шатаются вокруг там Мюнхенской конференции по безопасности, но Эти люди, в отличие от господина Немюллера, себе такого никогда не позволят. Они будут сидеть тихо, потому что у них корпоративная солидарность, партийный партбилет на стол положить можно, если что, и так далее. Поэтому с радостью слушаем господина Немюллера и прочих не особо известных. Он говорил о китайской формуле вот этого примирения несколько спорно. Напомню, у Китая тоже была мирная инициатива, которая тоже была в достаточной мере такой вот именно «дао кота Леопольда», опять же. Давайте прекращать боевые действия, давайте обсуждать обмен пленными и так далее, и так далее. Она довольно неплохо бьется с тем, что предлагали саудиты. Но почему-то господин Немюллер считает, что именно реализация китайской формулы приведет к фактически признанию нынешнего положения границ, а именно Донбасс, Запорожье, Херсонщина в России, некая там центральная полоса на Украине нейтральная и что-то там вот такое западное из остатков, сляпанное там где-то на Западе, под Львовщиной и так далее. Мне кажется, в нашей логике сам факт того, что там на Западе остается какое-то вот прозападное государственное образование, на Западе Украины я имею в виду, это уже не прекращение войны, а отложенная война. Потому что, несмотря на то, что сама тема переговоров снова вброшена на Западе, если вы посмотрите внимательно на то, что обсуждается сейчас, и джиды, кстати, и так далее, это тоже звенья вот этой вот цепочки. Давайте снова обсуждать переговоры. Давайте мы будем говорить о том, что что-то там пошло неправильно с наступлением украинским. Что-то вот они много там тратят своего мяса украинского. Что-то у нас не получается и так далее, и так далее. Это все сам вброс идеи о переговорах. Это все говорит о том, что у нас неплохо получается. Если вы вспомните в самом начале специальной военной операции, украинская сторона с готовностью и буквально сразу пошла на переговоры с Россией, которые состоялись тогда в Стамбуле. В Стамбуле там были мирные инициативы и прочее, и прочее. Но когда наше наступление, извините, давайте называть вещи своими словами, забуксовало, и откуда-то нам пришлось отходить, перегруппировываться там, и так далее, украинцы почувствовали, скажем так, азарт, почувствовали, получили первую поддержку, и оружия у них было гораздо меньше, чем сейчас, западного, я имею в виду, они быстро с этих переговоров соскочили, просто перестав выходить на связь. Далее законодательно сами себе запретили любые переговоры с нами, именно потому что они считали, что они и без переговоров справятся. Сам факт того, что мы снова обсуждаем возможность каких-то там переговоров, опять же, смотрите, не за тем, что, а за тем, как. Говорит о том, что у украинцев положение на фронте так себе. Из-за этого и господин Немюллер появляется, и другие замечательные персонажи.
И далеко не последние, так сказать, в этом ряду, которые будут об этом говорить. Сейчас мы перейдем к следующей теме. Я лишь напомню. Авторская программа главы Россотрудничества Евгения Примакова на радио «Спутник». 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Номер WhatsApp. Ваши вопросы и сообщения мы по-прежнему ждем от наших слушателей. Но и действительно, вот CNN сообщает о том, что Запад получает все больше сведений о неудачах Киева, отрезвляющих, как указано. При этом CNN ссылается на американских и западных чиновников. «Брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они сталкиваются», заявил член Палаты представителей от демократов Майк Куигли.
Ну, во-первых, там есть в Конгрессе США разные люди, и люди, которые считают, что поддержка украинского режима преступна, и люди, которые считают, что с Россией можно и в ядерную войну, понимаете, там самые разные люди есть. При этом тот же самый CNN выдал еще один замечательный материал. Он же «Белый дом» уже сейчас работает над дополнительным финансированием для Украины. Нас ни в коем случае не должна приводить в благодушное состояние информация о том, что они где-то там в чем-то прозрели. Во-первых, прозрели не все. Во-вторых, в ситуации вот этого тумана войны, fog of war, то, что называется, любые вбросы и рассказы о том, что они прозрели, и украинцы проигрывают, или украинцы выигрывают, и надо им еще больше оружия. Любые формы должны нами трактоваться как способ воздействовать на нас. Но... Это для чего-то нужно было. Вот такое именно сказать. Я ни за что не поверю, что в этих условиях американцы, особенно предвыборный год, перед 24-м, мы помним, что у Байдена в 24-м году выборы, и его дедушка старый, ему все равно, но он сказал, что он пойдет на второй срок. И, судя по всему, кого они вместо него? Кеннеди, который громит то же самое, демократическая партия, но при этом громит Байдена, его администрацию и так далее. За ним, конечно, великое имя, но, тем не менее, знаете как, нельзя идти против системы, будущей в системе, в американской логике. Для Байдена, который подписался под Украину всем, всей своей карьерой, вот сейчас, предвыборный год, объявить о том, что да, вы знаете, мы поняли, что-то пошло не так, поэтому давайте мы прекратим все-таки помощь, у нас есть свои бездомные, у нас есть свои медицинские программы, у нас есть там welfare, которым надо бедных там что-то там давать, афроамериканцам.
И плюс кормить. Еще есть сынишка, который продает какие-то картинки по непонятным. Сынишки
надо на кокаин, теперь там, вот, да, ценам. Кокаин же дорог, как бы, да, вот все вот это.
И тогда он сдает не только себя, но и своего сына, если он во всем признается и сдает кресло в Белом доме. И опять же,
да. Он сдаст, собственно, весь истеблишмент.
А вот они смотрите, продают, да. Да. Угу. Я прошу прощения, США объявит о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе. Да, Госдеп.
Да, и еще объявит, и еще объявит, и еще объявит. Понимаете, сейчас ситуация такая. Они насытили Украину оружием. Они могут еще более насытить Украину оружием. Но при этом мы видим, что украинцы расходуют солдат, буквально расходуют солдат. По тому, что мы знаем с фронта, качество этих солдат, военнослужащих, даже включая тех, которых там тренировали где-то британские инструктора и так далее, скажем так, снижается. Наиболее боеспособные подразделения, они стараются продержать и, так сказать, на наши штыки не бросать. Это значит, что у них проблемы начинаются с людским ресурсом. Оружие в этой ситуации, какие бы это ни были абрамсы, они могут только частично компенсировать это. Ими, этими абрамсами должен кто-то управлять. В какой-то момент западный мир встанет перед вопросами, что мясо украинское израсходовалось, осталось что-то там, какая-то гвардия, которая, если что, защитит Банковую, защитит Киев там и прочее, но на прорыв на Азов они точно не совершат. Поэтому кто-то в этих абрамсах должен сидеть.
А призывники, да, призывники тем временем уходят в лес, вырывают землянки. Сегодня вот в эфире сообщил Кирилл Вышинский. А жены к ним ходят, еду таскают. Вот такая вот история. Ну и при этом военкомы украинские уже давно там под следствием, сотни обысков и рыльцев в пушку.
Военкомы-миллионерами стали. Да-да. Я говорю, я не сторонник шапкозакидательства. Не считаю, что пришло время говорить о нашей блистательной победе и поражении Украины уже сейчас. Эта гадина еще зубаста, и она может еще нас здорово покусать. Да? Это опасная ситуация. Но, тем не менее, мы видим, скажем так, тенденцию. Время сейчас работает на нас. Но кто, снова задам тот же вопрос, кто будет сидеть в этих абрамсах? Кто? В какой-то момент, возможно, это будут поляки. Или там, не знаю, кто-то, румыны. Или американцы. Они, естественно, будут наверняка не кадровые там военные, уволенные в запас, отпускники. Всем будут говорить, что их там нет. Помним эту формулу, да? Но здесь она будет использована на той стороне. Так или иначе, мне кажется, это довольно вероятный, не скажу неизбежный, вероятный сценарий.
Ну а тем временем переводчица Зеленского, некая Анна, рассказала детали, ну я так скажу, конспирации, да, и мер предосторожности, когда она работает с Зеленским по тем или иным командировкам, поездке. Значит, говорит, что сдавали телефоны, машину проверяли, и только за буквально считанное количество минут до встречи о месте, которое они узнали в последний момент, им было сообщено. Но чего тогда боится Зеленский, если он, как говорит, борется за правое дело? Со страной-агрессором воюет.
Кирилл, помним байку, которую невозможно проверить, но мне кажется, она в характере нашего президента. Не, скажем так, идти на вот такие вещи, типа там ликвидации какого-то там конкретного там человека и прочее. Тем более, что байка состояла в том, что кто-то из вот этих вот дипломатов западных в начале специальной военной операции приезжали в Москву. В западной прессе я это читал, что вот кому-то из них наш президент сказал, что так уж и быть, Зеленского мы персонально ликвидировать не станем. Но тем не менее, дядьке-то страшно. Ну, естественно, страшно. Конечно, его охраняют. Президент, какой бы он ни был, там, что бы он ни употреблял, с каким бы бэкграундом он ни был, какой бы он ни был бы сейчас уже явно нездоровый, так или иначе, президент воюющей страны, конечно, его охраняют. Я, честно говоря, не увидел вот в этом интервью этой девушки Анны каких-то ахов, каких-то, знаете, невероятных откровений и прочее. Проверять телефон, да, проверять машину и так далее, и так далее. Вопрос, опять же, я повторюсь, не в том что, а в том как. А почему у нас вообще стали появляться подобные истории? Почему у нас всерьез где-то пошли какие-то ЦРУшные бывшие аналитики, которые говорят, что Зеленского могут ликвидировать? Почему у нас девушка Анна неожиданно в
разговорилась, да?
Дает статью. А не является ли это какой-то формой медийной подготовки к тому, что, возможно, неожиданно Зеленский вдруг закончится? Я очень уважаю Яна Гатина, советника Дениса Пушилина. Он тоже высказал эту мысль, но он-то говорит там с нашей оптики, да, понятно. Ну, мне интереснее, что будут писать и говорить об этом на Западе, каких собак повесить на нас, тем более, что ожидания по поводу того, когда же мы жахнем по банковой, они у нас очень яркие, уже давно хочется.
Гагин действительно, вы сказали, я просто конкретизирую, тоже сообщил о приближении краха киевского режима.
Да. Просто надо понимать, что Зеленский, он до какого пункта он еще полезен, а до какого он уже будет, так сказать, вредить. Сейчас он раздражает тем, что ходит в зеленой майке, приезжает нам в НАТО, в Вильнюс, в зеленой своей этой футболке там и так далее. И вот они пишут, что как-то вот он неавантажно выглядит президент, несерьезно. Или там благодарности мало высказывает. Посмотрим, что будет дальше. Пока что, мне кажется, он по-прежнему в качестве пешки и марионетки вполне себе полезен. Единственное, что будет раздражать Запад, это то, что впервые, об этом говорил один мой знакомый ученый, Игорь Пеличиари, итальянец, впервые сложилась ситуация, когда страна-реципиент помощи стала диктовать тем, кто дает помощь, что им нужно делать. Вот эта ситуация удивительная.
Это действительно, да, очень емкое высказывание по тому, как ведет себя Зеленский на публичных мероприятиях, но я там не бываю, честно, да, но нам доносятся инсайды западных СМИ о том, какая реакция, да, и по телекартинке, да, кадры мы тоже видим, но он ведет себя, мягко говоря, вызывающе. Люди, которые просят помощь, так себя абсолютно не ведут. Но да посмотрим, на самом деле, что будет происходить далее. Спасибо, Евгений. Авторская программа Евгения Примакова на радио «Спутник». Подчиняли «Примус». Кирилл Гришин работал весь тот эфирный час в студии. Спасибо.
Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.